Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Андрей Галкин. Он диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте. Я приветствую всех, кто слушает эту передачу.
Андрей недавно вернулся из евангелизационной экспедиции по тюрьмам и колониям России. Андрей, расскажи об этой экспедиции. Кто ее возглавляет? Какова ее цель?
Да, у нас сейчас началась экспедиция Евангелия заключенным России. Это, можно сказать, продолжение первой вот экспедиции, которая проходила в 2003 и закончилась в 2004 году, Евангелие народам России. Вот когда заканчивалась эта экспедиция, то братья вот российского центра, они предложили такой вариант, чтобы тот, кто имеет желание продолжить такую экспедицию, подали свой проект. И вот в нашей церкви вот возникло такое желание провести экспедицию по колониям России. Братья стали молиться об этом предприятии, чтобы Господь мог благословить. И действительно, знаете, стали такие факты вот обнаруживаться исторически интересные довольно-таки. Вот один из них я расскажу, что в 1887 году доктор Бедекер приехал в Россию из Германии с предложением посещать заключенных в тюрьмах. Графиня Ливин, в чьем доме проводились собрания верующих, была тогда в дружеских отношениях с женой царя. И вот они согласились вместе пойти к царю и попросить разрешения проповедовать каторжникам, чтобы уменьшить преступность в России. Царь согласился, сказав, что этим окаянным можно. И он подписал разрешение. В Петербурге организовался комитет по благовестию в тюрьмах. И вот членом этого комитета был избран Корф, княгиня Черткова. Они занимались делами женщин. Доктору Бедекеру и Каргелю, как переводчику, было выдано разрешение проповедовать Евангелие каторжникам в Сибири. И вот по распоряжению царя они имели право переезжать с места на место. И вот им приходилось ехать и на лошадях, на собачьих упряжках, даже на верблюдах. Путешествие продолжалось около 2 лет. Они раздали до 20 тысяч Евангелий. Вот такая интересная историческая справка попалась вот братьям. И, конечно, мы поняли, что действительно вот эта экспедиция по колониям России с Евангелием, она должна состояться по милости Божией, как бы продолжением вот этой начатой в конце 800-х годов. И самое главное, что экспедицию начал сам Христос, когда Он пришел в этот мир, пришел в возраст, когда уже мог сам ходить по городам, поселкам и проповедовать Евангелие. То есть это уже экспедиция, она изначально была определена Господом. Поэтому Господь усмотрел, что после экспедиции Евангелия народам России наше вот это предложение, оно прошло, и многие согласились проводить вот такую экспедицию. То есть была презентация этого дела, собирались братья из различных церквей с миссией, и они, конечно, поняли, что это действие Божие. Господь посылает всегда благовестников туда, куда сам хотел бы пойти. Вот, особенно в колониях, в тюрьмах большая нужда, чтобы Евангелие могло попасть туда, чтобы достигло сердец людей, возродило их к новой жизни. Так, ну, как бы возникла вот эта экспедиция «Евангелие заключенным России».
Кто ее возглавляет?
Ну, «Евангелие заключенным России» возглавляет Российский союз евангельских христиан-баптистов. И также участвует вот, попечительский совет исполнительной системы исполнения наказания.
А когда она вообще началась?
Она началась 12 декабря 2004 года. Отправка первой смены братьев была в церкви Голгофа, это новая церковь вот в Москве, в Биберево. 12 декабря там собралось...
То есть стартовало
с Голгофы. Много очень братьев, сестер из разных церквей. Приехали те, которые знали об этом, которые молились об этом деле, и поэтому, конечно же, благословляли тех, кто участвовал в первой смене. И также благословение получили те, кто в дальнейшем должен участвовать вот в этой экспедиции.
А сколько вообще всего смен?
Всего 15 смен. Но они разные. Первая была самая большая, 27 дней. Дальше вот вторая у нас была 16 где-то дней.
То есть ты был во второй смене?
Я был во второй смене, да.
Поскольку человек едет?
У нас три машины.
А что за машины?
Это те машины, которые участвовали в первой экспедиции. То есть их Российский Союз передал нам для того, чтобы эти машины участвовали в дальнейшем. И интересная история вот этих машин, что один человек из Америки, он заболел раком. Он узнал вот о том, что в России совершается такая экспедиция, и он пожертвовал свои средства вот на это дело. Были куплены три машины, три джипа, и пока участвуют два, потому что третий тоже где-то в другой экспедиции участвует. Но они, слава Богу, что исполняет вот то предназначение, для чего были взяты. Этот человек, пожертвовавший деньги на эти машины, он не дождался даже конца первой экспедиции, он отошел в вечность. И, конечно, вот в журнале я как раз читал об этом. Не указано имя, фамилия, просто сказано, что имя его записано в книге жизни.
Но Господь знает его имя и его национальность, а самое главное, он гражданин Царствия Небесного и уже сейчас находится там. Да, хорошо. А какая протяженность этого маршрута?
Протяженность маршрута где-то 35 тысяч километров. Но судя по первым вот этим вот, сколько, третья смена уже закончилась, я думаю, что будет больше. Потому что когда мы проехали во второй смене, 5000 километров уже с половиной. Первая смена прошла 9000 километров, то я думаю, что это будет гораздо больше. Ведь мы не ограничиваемся поездкой, допустим, до центра какого-то. Допустим, приезжаем в Киров, но мы еще кроме Кирова захватываем там за 400 километров расстояние до колоний, которые находятся там в тайге. Поэтому протяженность увеличивается.
Вы не проходите мимо никаких вот колоний, мест лишения свободы?
Ну, мы стараемся охватить все, насколько у нас хватает сил. Поэтому часто бываем и без обедов, и прочих таких удобств. Ночью едем, днем стараемся трудиться вот с полной отдачей. По три колонии посещаем. Это одной только, одним экипажем, допустим, так делимся. На две, три, четыре группы. Сколько присоединяется к нам братьев из поместных церквей. И стараемся охватывать вот так вот все. И я могу сказать, что вот первая смена, они прошли 9 тысяч километров, у них большая протяженность была, и они посетили 30 колоний. 30 колоний, провели в поместных церквах много служений, по-моему, 16 там служений. То есть это очень много. И как раз они попали в праздничные дни, в Новый год, в Рождество. И, слава Богу, была такая договоренность вот в Главном управлении исполнения наказания, чтобы помогли как-то вот, ну, с проникновением в колонии. И нашли понимание, может быть, не во все вот, могли зайти колонии, но большинство все-таки могли посетить вот в такие даже дни.
То есть я поняла так, что вы подкреплялись поместными церквями?
Да, конечно, нас уже ждали, мы созванивались заранее, встречали. Вот. И в некоторых регионах там сестры разбирали нас по домам, то есть где мы могли ночевать, подвое вот, забирали. И, конечно, слава Богу, что очень хорошо встречали, принимали, заботились, вот как могли. Потому что у нас действительно было очень мало времени на какие-то улучшенные условия, то есть ночью сколько могли, если не ехали, спали, а утром, с раннего утра начинался уже труд, поэтому все время было занято.
То есть в церквях вас и кормили, и да, на конечно. Ночлег забирали, да, если вы останавливались в этом городе, да?
Да, и церкви, конечно, собирали пожертвования, потому что вот у нас эту экспедицию не поддерживает никакая миссия, она исключительно на пожертвования церкви. В первой смене участвовали вот два брата из Германии. Ну, они бывшие русские, когда-то жили в России, потом уехали уже. Ну, долгое время там живут уже, на своей родине. И когда они узнали...
То есть это русские немцы,
ну,
да?
Ну, да. Когда они узнали об этой экспедиции, они захотели принять участие, вот вложили также свои сбережения какие-то, да. И участвовали.
Ну, слава Богу. Андрей, я думаю, нашим радиослушателям хочется уже послушать какую-то песню. Что бы ты мог предложить или кого?
Ну, вот один из участников этой экспедиции, наш брат Сергей Карепин из города Кургана, он тоже участвует и участвует своими песнями, которые Господь дает ему вот писать. Я думаю, что вот было бы хорошо послушать.
Да, я помню из нашей первой с тобой передачи, ты говорил, что это твой друг.
Да.
И у нас такое есть желание его пригласить как-то на эфир, но вот пока не было такой возможности. Я думаю, что ты передашь ему, и если он услышит нашу передачу, он услышит, что мы хотели бы его видеть здесь у нас. А сейчас, дорогие друзья, слушайте песню Сергея Карепина.
Песни греха, в пропасти злой, я упивался обманным вином, ложью меня этот мир обвивал. С юных годков по лагерям, испепеленных суровой судьбой, я покатил, слезу не тая. О, Боже мой, неужели это я? О, мой Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. Лагерный мир, дым сигарет, карты в руках, этапный вагон, новая жизнь или новая ложь. Волчий закон, здесь господин, тот, кто слабей, ты того растопчит, или тебе растоптанным быть. О, Боже мой, неужели неужели это я? О мой Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. В жизни моей полной грехов радостный час пробуждения настал. Верой своей я взглянул сквозь века, и ни замки, ни лаи собак, ни фонари, что в запретках висят, мне не смогли в этот миг помешать. Верой своей оглянуться назад, стать перед тем, кто за грех был распят, один на один пред тобой, перед святым алтарем. Вижу тебя, я Божий сын, как ты идешь по греховной земле. Вижу тебя, я Иисус на кресте. Очи твои, полные слез, медленно, но поднимаются вверх. Ты на кресте молился за всех. Отче, прости, не вмени этот грех. Я в этот час умираю за всех. Я умираю за всех, им не вини этот грех. Отче, прости, не вини этот грех. Я в этот час умираю за всех. Я умираю за всех. Им не вмени этот грех.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у передачи Андрей Галкин, диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Он также участник евангелизационной экспедиции по тюрьмам и колониям России. Андрей, было ли в ваших свидетельствах вашей евангелизации какие-то темы, вы поднимали межденоминационные, и что вы могли заключенным говорить, кроме как о Евангелии? Расскажи, пожалуйста.
Всегда, когда мы входили в колонии, то, конечно, мы и начинали разговор, что такое Евангелие, знаете ли вы? То есть кто-то был посвящен, а кто-то совершенно не знал, что такое Евангелие. И поэтому беседа и наше свидетельство, оно строилось только на Евангелии. Мы, да даже никогда как-то не возникало вопроса, а из какой церкви вы. То есть мы действительно говорили о Христе. И нас принимали как христиан во всех этих колониях, где мы были. В первой смене участвовали также кинооператоры из Смоленской миссии. Они снимали фильм. И я просматривал кадры. Возле одной из колоний они встретили священнослужителя православной церкви. И стоя возле этих джипов с надписью «Евангелие народам России», они вели с ним беседу. И он рассказывал им о своем служении, что он посещает здесь несколько колоний. Хотя сам раньше был одним из офицеров внутренней службы. Служил в этой колонии. А теперь он священнослужитель. И братья спрашивали у него, какая нужда в Евангелии. В этих колониях. Он сказал, это великая нужда, чтобы Евангелие пришло. Только оно может изменить человека. И поэтому, конечно же, необходимость проповеди Евангелия – это очень большая. То есть была мирная такая очень хорошая беседа. Я думаю, что со временем выйдет фильм по этим материалам, то все могут увидеть.
Угу. Ну, хорошо. Как вас встречали заключенные?
Ну, как встречали, знаете, наверное, прежде нужно сказать, кто все-таки участник вот в экспедиции. Очень много бывших заключенных, те, которые сами отбывали наказание, в свое время уверовали в Иисуса Христа. Теперь многие из этих братьев-служителей в поместных церквах вот, совершают многие тюремные служения. Ну, также братья, сестры участвовали, которые никогда не сидели в тюрьмах и лагерях. Ну, вот одно из таких свидетельств, кратенько я так скажу. Один брат Александр Шафранов, он участвует также в этой экспедиции. Он отсидел 34 года. И вот одно его последнее преступление, оно было совершено на Белом Лебеде. Это всем знакомая, естественно, тюрьма. Это был 92-й год. Многие помнят, слышали, что там были такие обстоятельства. Взрывали гранаты. Так вот, Александр был прямым участником вот в этом. Они купили у охранников гранаты. 4 гранаты купили. То есть вот это, конечно, для многих парадокс. Как же так? Тот, кто охраняет тюрьму, вдруг продает
против
гранаты,
себя же,
да,
практически оружие продал.
Не думает, что гранаты полетят в него.
Да.
Ну, однако, все-таки это имело место. Эти люди, заключенные, купили эти гранаты, положили до времени. Потом еще они там что-то купили, у них и ракетница там была, в общем, много чего. И они решили потом пойти в побег и взяли из коптерки вот свое вооружение. Вызвали прокурора и предложили, чтобы им предоставили автомобиль, там, ну, средства, и они хотят покинуть эту колонию. Ну, долго, конечно, описывать все, что там происходило, но один из оперативников занес оружие, пытались как-то все-таки вразумить тех заключенных, которые решили идти в побег, но не договорились, и тогда вот этот человек достал пистолет, стал стрелять. Естественно, полетели
гранаты. Кто, охранник достал пистолет?
Ну, да, угу. Вот оперативник. Естественно, полетели гранаты. Прокурора застрелил. Вот этот вот оперативник промазал. Сам его застрелил. Ну, и вот у Александра было эти 2 гранаты. Он тоже их взорвал. И ему оторвало вот ноги. Но он остался жив. Все-таки вот подельника застрелили. И его приговорили к расстрелу. Вот это был уже 93-й год. И он отбывал наказание вот в камере для смертников. И однажды шел начальник тюрьмы, открывал кормушки и ложил им Новый Завет. Ну, бросал или ложил, как там правильно будет. И говорил: может быть, вы сможете замолить свои грехи. Так Новый Завет попал в руки Александра. И, конечно, Господь нашел его там, вот в этом месте. Так как у него не было ног, вот, ни протезов, ничего, он все время проводил на коленях. Вот 7 лет он ползал на коленях там. Так его не расстреляли, остался он жив. И через 6 лет пересмотрели дело его и заменили на 12 лет. Это милость Божия. Но он уже был верующим. К этому времени он уже был верующим. И отсидев 12 лет, без выхода вот 25, он освободился как раз перед конгрессом, который проходил в Брянске. Там он даже свидетельствовал о себе. Братья его уже посещали в последнее время в колонии. И когда он освободился, он попал в реабилитационный центр к нашим братьям. Вот сейчас это брат, который пожелал всю эту экспедицию участвовать и свидетельствовать о милости Божией. Есть такие слова в Писании, в книге «Бытие», когда Иосиф попал в тюрьму, он оказался с 2 людьми, царскими сановниками, хлебодары, виночерпий. И вот он рассказывал им их сны, то есть они доверили ему свои сны, которые они видели ночью. И вот Иосиф рассказывал им сны. И вот виночерпий, он сказал, что через 3 дня тебя отпустят, ты вновь будешь служить царю. Но вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Знаете, вот эти слова, они относятся и к тем людям, кто когда-то отбывал такие же вот наказания в местах лишения свободы. «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Так вот, Александр также помнит всегда, когда ему было плохо, помнит о тех, кому сейчас плохо. И он желает вот принести это Евангелие, рассказать то свидетельство, что Бог сотворил в его жизни. И вот он участник этой экспедиции. Также много других, вот кто отбывал наказание, но они также делятся своим свидетельством, сколько Бог милости им явил. Есть и те, кто никогда не сидел. Вот со мной во второй смене был брат Василий Петрович Казарезов. Он старший пресвитер Нижегородской области, также Чуваши. И когда он свидетельствует людям, находящимся в заключении, он говорит: «Вы знаете, я родился в семье верующих». Вот. И отец, и дедушка, и прадедушка, все были верующими, служителями. Вот и я служитель. То есть меня ничто не связывает с этим миром тюремным. У меня большая семья, 11 детей у него. Ему бы с детьми заниматься, а вот он посвящает это время тому, чтобы также быть участником этой экспедиции и говорить о милости Божией. То есть вот такие люди участвуют.
Да, слава Богу за таких людей, которые служат Христу.
Да.
Несмотря на то, что сами не были подвержены вот этому греху, не сидели в тюрьмах, не испытали всех этих трудностей. Да, слава Богу.
Один брат еще подключился из поместной церкви. Ну, многие подключались вот так же к этому служению. На утреннем собрании он услышал наши свидетельства о том, что экспедиция проходит в этом краю. И он сразу после богослужения подошел ко мне и говорит: «А можно мне поучаствовать?» Я говорю: «А что тебя к этому подвигнуло?» Он говорит: «Ну вот услышал, как интересно, вот к заключенным. Я никогда не был там, не сидел в тюрьме, нет. В консерватории учится человек, вот». Ну, я подумал, что да, наверное, ты можешь спеть там, можешь все-таки вот послужить и там. И согласился вот взять его, он участвовал и пел песни, то есть употреблял те таланты, которые Бог ему дал. И также делился вот своим свидетельством. Вот такие люди тоже участвуют вот в этой экспедиции.
То есть кроме евангелизации у вас еще и были какие-то другие возможности воспеть Господу, чтобы люди услышали, как другие могут славить Господа и музыкой, и пением, и стихами, наверное, да? Были и такие программы?
Конечно. Кто что может, разным образом славили Бога. Да, и особенно пели, вот, потому что пение касается сердца,
да,
человека.
Да.
Когда оно написано от сердца, вот оно касается обязательно.
Ну вот мы вспомнили о песнях, и я предлагаю вновь послушать одну из песен Сергея Карепина.
Жаждет душа и томится по Богу живому, как истомленная лань стремится к воде. Здесь на земле не найти ни в чем и покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе. Здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе. Пусть Иисус моим сердцем владеет навеки. В мыслях и чувствах один пускай он живет. Больше любви такой никто не имеет. Сердце мое в Тебе покой лишь найдет. Больше любви такой никто не имеет. Сердце мое в Тебе покой лишь найдет. Ты помоги мне, Господь, на поприще это. Даром любви исполни сердце мое. Крест помоги нести в земной жизни этой, чтобы вратами войти в небесный град твой. Крест помоги нести в земной жизни этой, чтобы вратами войти в небесный град твой. Жаждет душа и томится по Богу живому, как истомленная лань стремится к воде. Здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе. здесь на земле не найти ни в чем и покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у передачи Андрей Галкин, диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Он также участник евангелизационной экспедиции по тюрьмам и колониям России. Андрей, скажи, пожалуйста, а как принимала вас администрация тюрем?
Администрация принимала по-разному. Но в основном все-таки есть понимание того, что люди, которые находятся в заключении, они нуждаются в чем-то особенном, вот какой-то надежде, чтобы все-таки люди получали надежду. Ведь, находясь там в заключении, человек, ну, лишен всего, даже какого-то понимания. И многие отказываются, родственники от них. То есть человек, вот он уже предоставлен сам себе. Какая у него надежда? Вот только освободиться, а дальше что? И вот, когда Евангелие приходит к этим людям, появляется надежда. Только однажды мы встретили такого замначальника колонии, который сказал: «Я атеист». И потом так добавил: «Я воинствующий атеист». Это было печально, конечно. Я сказал, что в Библии написано: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». А его заместитель, который пошел вместе с нами вот в колонию, он очень расположился сердцем, когда слышал свидетельство, когда слышал песнопения наши, и он так действительно расположился. Мы подарили ему Библию, мы еще ему рассказывали много, и открытое было сердце у человека. То есть вот такая разница. Один начальник говорит, он воинствующий атеист, а другой расположен к Богу.
Вот, Андрей, вы сеете слово, находясь там в тюрьмах, и это очень хорошо. И хорошо, если есть в этих тюрьмах христианские общины. А если нет таких и нет верующих людей? Вот, например, такой начальник тюрьмы, который вообще не давал возможности верующим входить вовнутрь колонии, то как быть? Кто будет заниматься их душепопечением? Ведь эти первые ростки веры, которые могут произрасти из того, что вы посеяли, из того, что вы им дали Новые Заветы, не все такие вот, как этот Александр, который благодаря одному Новому Завету пришел к Богу. Нужно же, наверное, какое-то душепопечение, чтобы могли эти люди возрасти в вере.
Да, ведь почти в каждой области с нами были служители из поместных церквей, которые делились адресами своими. То есть мы давали адреса тоже нашей церкви, чтобы заключенные могли переписываться.
Хотя бы переписываться,
получать какую-то литературу. А в одной из колоний, это, по-моему, было в республике Мариэл, такой интересный случай произошел, когда братья вошли в эту колонию, это было в другой группе, не со мной, и вот собрался народ. Обычно мы объявляли, иногда сами объявляли, нам предлагали вот микрофон и объявить по всей колонии, что кто приехал. Вот мы объявляли, я объявлял сам, что проходит экспедиция «Евангелие заключенным России». Приходите, мы хотим подарить вам Евангелие, также ободрить вас, что есть будущность и надежда. И вот люди приходили, очень много людей приходило. Вот. А где-то, конечно, администрация ничего не объявляла. И вот приходили единицы, потом, конечно, сожалела. То есть вот в одной колонии тоже заместитель начальника по режиму, он полностью отсидел вот на этом общении, где было всего 12 человек, и он сказал потом: «Вы такое хорошее дело делаете, замечательное, потому что это очень нужно людям». Ну, я посетовал на что? На то, что понимание приходит очень поздно. Ну, может быть, не очень поздно, но после того, когда человек сам это услышит, увидит, приходит понимание. В общем-то, это хорошо. Значит, в следующий раз уже Господь расположит сердце этого начальника открыть все-таки двери.
Но а в этой колонии вот
где? А вот в этой колонии был человек. Когда братья начали служение, Вот этот человек плакал. И он все служение проплакал. Он обхватил голову руками и плакал. И когда после общения вот, подошли к нему, сказали: «Друг, ты что?» И он говорит: «Я молился, говорит, уже 2 года о том, чтобы пришли».
Да, Бог услышал его молитву, и он увидел верующих, услышал Слово Божие. Это прекрасно.
Еще один тогда случай расскажу. В колонии в Татарстане в одной мы приехали, вот там начальник колонии оказался русский. Мы пришли к нему в кабинет, и во время общения я подарил ему Библию и спросил: «Вы читали когда-нибудь Библию?» Он говорит: «Нет, просто так слышал». И я ему несколько мест из Священного Писания показал. И одно место было из послания к римлянам, 13 глава, где сказано, что начальник – это Божий слуга. Ему это место очень понравилось. Он взял закладочку, заложил. Я ему еще одно место назвал. Он тоже так приготовился. Времени было очень мало для того, чтобы общаться с начальством. Но он был очень рад тому, что получил Библию. То есть это было написано на его лице и, конечно, на устах. Слава Богу, что, знаете, у человека появился интерес к Богу. И вот Господь, Он ждет всегда, когда же у человека наконец появится интерес к Нему, когда он обратит свой взор к Богу. Вот этого ждет Бог.
Да, Бог удивительным образом приводит к себе людей. И иногда может вот так начальник увидеть, что он не просто какой-то там начальник, поставленный людьми, а что он слуга Божий. И это может отношение его к своему труду, к тому, кого Бог дал ему охранять, воспитывать, содержать, может повысить его ответственность, так ведь? Да. Потому что он будет знать, что он перед Богом будет отвечать, а не перед начальством, не перед правительством, не перед губернатором или кем там он отвечает, казалось бы, так. Да, это повышает, конечно, в человеке ответственность.
Вот в Нижегородской области, когда мы ехали в дальние колонии, это Бурепалом, вот там находится за 400 километров от Нижнего Новгорода, как раз был праздник Крещения Господня. И, естественно, мы в приподнятом настроении ехали, пели песнопения в машине, и уже близко подъезжая вот к этим поселкам, мы увидели, женщина идет с бутылкой воды. Ну, естественно, понятно, что многие в этот день идут в православную церковь для того, чтобы
взять воды.
Святой воды, да. И вот мы остановились, и специально, чтобы подвезти, конечно, и спросили у женщины, далеко ли до поселка, в который мы едем. Она говорит: «Ну, если довезете, то покажу». Ну, мы для этого и остановились, чтобы вас довезти. И дальше мы ее посадили и спрашиваем: «А откуда вы?» «Да вот, ходила пешком вот в следующую тут деревню, там церковь у нас, хотела побыть там, но вот батюшка куда-то уехал, ну, хоть воды взяла, набрала вот бутылочку». Ну, и мы начали беседовать: «А что же это за праздник-то, Крещение Господне?» То есть ведь и немногие знают, что это за праздник, ну, вот научены так, что нужно воды набрать. И так немножко побеседовали, потом я говорю: «Давайте мы вам споем».
Да и то, Андрей, это не научно, просто друг от друга перенимают,
друг
и все,
друга.
Знают, что в этот день вот вода становится освященной,
да.
Ей можно лечиться, ее можно принимать по разным поводам, вот и все, больше ничего не знают, они не научны.
И вот мы спели песню «Ты мой Бог святой». Ой, она говорит: «Надо же, как в церкви я побыла». Ну, естественно, это благословенное пение. А мы говорим: «Так где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он с нами». Приехали мы в поселок, оказалось, что она начальник спецчасти. Поехали мы туда, где контора находится, оказывается, и пропуска у ней там в кабинете.
Вот так
и
Бог устроил вашу встречу.
Нашли всех, кого нужно, подарили ей Библию. И действительно, она была растрогана уже до слез. Так вот эта встреча, ее сердце коснулось, что она говорит: «Надо же, вот такое присутствие Божие, То есть вот все эти слова, все эти беседы, Библию подарили. Вот. Благословенная, конечно, встреча была. И другие сотрудники, кто там были, мы подарили тоже Библии. И привозили подарки. Мы подарки с собой везли для администрации, для детей администрации. И мы также дарили.
Это вот какие-то сладости или детские книги?
Это подарки, они из-за границы. То есть собирали семьи верующих, христиане, маленькие подарочки такие в коробочках цветных для детей вот в России. И несколько тысяч вот таких подарков было завезено. В малолетние колонии их отвозили, вот, и для детей администрации. Ну, это было, конечно, приятно. Я думаю, что всем приятно получить подарки.
Да еще бы, конечно.
И в колонии мы же тоже вот привозили... покупали и мыло, и пасту, и тетрадочки, и ручки. Все это хотелось тоже передать тем, кто там находится. И вот один человек пожилой, не помню в какой колонии, он взял вот этот кусочек мыла, пасту, ручку, тетрадочку, Евангелие, и говорит: вы знаете, никто мне никогда вот рождественских подарков не дарил. Стоял так, смотрел с умилением, то, что, да, может, это и мелочь, но я думаю, что и мелочь приятно все
это
равно
внимание,
получить. Да.
Это внимание,
даже в колонии,
это забота.
Ну, не каждый получает что-то.
Да.
Вот, где-то и сладости мы старались взять, какие-то, ну, как могли, вот, старались помочь вот этим людям. И даже как раз это было рождественские дни, я посещал вот колонии. В Рождество особенно мы хотели, вот, чтобы это был все-таки праздник.
Праздник для всех, да. Давайте, дорогие друзья, послушаем еще песню одного из участников экспедиции Сергея Карепина.
Как прекрасен этот мир, который ты нам подарил. Твоя могучая рука видна везде. Вот над рекою журавли поют прощальной песни плач. Летят домой, летят домой, летят домой. Тебя увидел я, когда спускалась алая заря. О, Боже мой, о, Боже мой, о, Боже мой. Тебя увидел я, когда спускалась алая заря. О, Боже мой, о, Боже мой. Журавли вы, журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой, лететь домой, лететь домой. Ах, журавли вы, журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой. Гость, мой дом совсем в другом краю. Настанет час, мой Бог возьмет меня к себе. А сердце плачет и болит, желает во дворы твои. О, мой Христос, скорей возьми меня домой. А сердце плачет и болит, желает во дворы твои. О, мой Христос, скорей возьми меня домой. вы меня с собой. Лететь домой, лететь домой, лететь домой. Ах, журавли вы, журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой, лететь домой, лететь домой. Лететь домой.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у передачи Андрей Галкин. Он диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке, а также участник экспедиции по тюрьмам и колониям России. Андрей, а еще какие у тебя встречи были? Может быть, кто-то знакомый тебе встретился? Расскажи.
Во многих колониях мы встречали знакомых. Знакомых людей. Вот я встречал в одной из колоний, это чуваши, один молодой человек подошел ко мне и говорит: «Я узнал вас, когда вы заходили в колонию и пошел сюда». Он отбывал наказание в малолетней колонии в Можайске. Когда освободился, через какое-то время вновь его посадили. И теперь уже он на взрослой колонии, вот отправлен далеко от Москвы, от дома. Благополучная семья, папа в Министерстве иностранных дел работает, мама. Ну, в общем, благополучная семья. А вот этот парень, однажды попав, вот он не может вырваться из этого плена. И мы с ним беседовали. Оказывается, он живет совсем недалеко от нашей церкви. И слышал ведь, и видел, но не захотел. А теперь он дал мне и адрес свой, и телефон. Осталось ему не так много, год с небольшим. То есть вот есть надежда на то, что этот человек все-таки теперь придет в церковь.
Андрей, а вы по этому адресу уже звонили или заходили к родителям этого молодого человека?
Ну, пока еще нет, не было возможности. Ну, конечно, естественно, мы будем иметь какое-то общение. Вот если захотят вот родители его иметь общение, мы обязательно...
Им, наверное, приятно будет и привет услышать, и то, что вы его навестили. Ведь всегда родителям интересно. Они спросят, как вы его нашли, как он выглядит, здоров ли он. То есть то, что вы видели своими глазами, им это особо будет, наверное, приятно. А вообще вот вам давали адреса, да? Люди.
Да, конечно.
Своих близких, своих родственников.
Да, с одним вот из тех, кто находится сейчас в колонии, я уже звонил его маме, мы с ней общаемся по телефону. Вот, поэтому она сама как бы еще не хотела бы идти, но она просит: вы звоните, не забывайте. Поэтому будем звонить. Будем молиться вот об этих людях, чтобы и они могли вот познать Господа. Также другие были моменты. Вот из поместной церкви был один брат, Равиль. Он с Нижегородской области. И вот мы с ним приехали в ту колонию, где он отбывал наказание. И знаете, нас встретил один из начальников, майор. Он проводил нас в колонию. И вот когда шли... Он, зная вот этого человека, Равиля, по той жизни, что он постоянно сидел в ПКТ, в изоляторах, ну, был таким вот непослушным, он говорит ему: «А что, общак снабжает эту вашу экспедицию, то есть финансирует?» Он говорит: «Как? Как финансирует? Это ж христиане». «Ну и что, а ты-то при чем здесь?» «Как при чем? Я тоже верующий. Я, говорит, уже же покаялся, обратился. Я теперь христианин». То есть, и вот этот майор, он не мог поверить, что вот этот вот бандит,
бывший нарушитель такого режима,
он вдруг стал христианином. У него такие сомнения были. И потом, когда вот этот брат свидетельствовал уже в клубе, он рассказывал о том, как Бог изменил его жизнь. И, знаете, вот такой табунок людей подошел потом к нему, человек, наверное, 15. Это были его бывшие знакомые, друзья, с которыми он когда-то вот так же проводил свое время. И они удивлялись тому, что Бог вот сделал в его жизни. А когда они начали рассказывать ему, что теперь у них в жизни, оказалось, у одного 17 лет, у другого 20 лет, вы знаете, огромные срока. И они вот так вот, такие, ну вот, жалко было смотреть вот на этих людей. Ведь
конечно, лучшие годы, лучшие годы, это же молодые лучшие годы, когда они полны сил.
И они смотрели вот с такой, как бы, казалось, завистью вот на того, кто так же проводил время, как и они. Но Бог остановил его. И теперь он имеет семью, он имеет детей, он радуется этой жизни. И вот здесь он рассказывает, как Бог изменил его, как ему сейчас замечательно и хорошо. То есть вот такие, знаете, свидетельства. Я еще встречал знакомых, тех, кто был у нас в церкви, приходил, но потом не устояли и вдруг исчезли. И я встречаю в колонии, подходит: «Здравствуй, вот, а теперь я здесь». Сколько сроку? 6 лет. Представляете, обидно вот за этих людей, думаешь, ну что не хватало, ведь ты же был уже в церкви. Ну, подумал, что еще нужно погулять, вот и погулял. Но гуляние это обходится очень дорого. Человеческая жизнь, она очень коротка, и многие не ценят вот того времени, которое Бог дал для жизни на этой земле. Многие не знают, а для чего я живу? Не знают. Оказывается, для того, чтобы встретиться с Богом, чтобы взыскать Его, чтобы иметь эту радость встречи с Богом, надежду на вечную жизнь, надежду на то, что все-таки Бог ради каждого человека пришел на эту землю, и Он любит нас всех. Вот эта надежда, она не постыжает человека.
Андрей, очень многие люди не верят в вечную жизнь, даже признают себя христианами, то есть им нравится Христос, им приятно вот слышать, что Бог их любит, но они как-то не доверяют вечности, что есть такая вечность. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Что сказать? Сказать можно то, что вообще каждый человек вот в Библии по вере своей получал все. По вере мы получаем жизнь вечную, по вере мы получаем то, что, о чем просим Господа нашего. А без веры получить ничего невозможно. Без веры человек – это жалкий человек, который прозябает вот эту свою жизнь очень короткую, земную, и все. Он не увидит будущности. Поэтому пусть те, кто сегодня не имеет этой веры, они задумаются, что Бог дает нам все только по нашей вере.
А почему ты поверил в вечность? Вот что тебя ждет вечность. Почему ты поверил? Ведь это нет доказательств. Нет ни одного человека, который бы пришел оттуда и сказал: вот я там в вечности уже нахожусь, вот давайте сюда, ребята.
Я просто, вот интересно, что когда умирали просто знакомые, родные, там близкие, я думал, ну как же так, ведь если есть Бог, то значит должно быть какое-то продолжение. Ведь не может быть, чтобы человек вот так вот, ну, создан вот таким все-таки грандиозным, когда вот я читал книги, где описывается там, допустим, глаз человеческий, вот все функции его, как это вообще замечательно. Неужели Бог вот сотворил, создал человека для того, чтобы он прожил какое-то коротенькое время и ушел куда-то, ну, канул просто бесследно? Не могло быть такого. Я вот не мог согласиться с этим, хотя не знал еще о том, о вечности, обо всем. Не знал Писания, но вот так мне хотелось все-таки быть участником вот и дальнейшей жизни. Вот. И поэтому, конечно же, все это привело к тому, что я познал Господа. Бог открылся мне. Он открывается тем, кто начинает его искать.
Андрей, у нас правило: в конце передачи мы обычно просим нашего гостя обратиться со словом к нашим радиослушателям. Нас ведь слушают в основном заключенные и те, кому не безразлична их судьба. Вспомни, о чем вы говорили заключенным, когда вы с ними виделись во время экспедиции, или, может быть, что-то ты там не говорил, а сейчас ты бы хотел это сказать.
Я хочу сказать, что еще экспедиция продлится очень долго, то есть до июля месяца.
О, замечательно.
До июля месяца. Это только вот скоро будет 2 месяца. И хочу сказать, что вот за это время уже посетили братья так. Первая смена 30 колоний, вторая смена посетила 51 колонию, и третья смена посетила уже 25 колоний. То есть больше 100 колоний. Больше 100 колоний, и вот еще предстоит пройти очень много колоний. Вот кто слушает...
А сколько их вообще?
Вообще
ты не
где-то,
знаешь?
Я думаю, что может быть 600. Угу. 600.
То есть где-то полпути.
Да.
Ну, а потом Россия большая.
Да.
Где заканчивается маршрут?
Заканчивается здесь, в Москве, Московской области, Москва. Здесь будет
заключительная конференция. То есть вы делаете такое кольцо.
Заключительная конференция, да.
По кольцу, да?
Да, доходит экспедиция до Улан-Удэ. То есть вот до этого края, вот Иркутск, вот эти места мы все должны захватить, Красноярский край, то есть там тоже много колоний.
Да.
Вот сейчас братья сегодня приступают, это 4-я смена, они будут по Свердловской области посещать колонии, а я в 5-ю заступаю уже на Тюменскую область.
То есть у тебя еще будет?
Томская, Тюменская, да, мы будем меняться вот так вот.
Ну, я надеюсь, что мы, может быть, тебя еще услышим в эфире или кого-то из братьев пригласим обязательно, потому что людям это интересно.
Да, и вот что я могу сказать, что Евангелие – это самая радостная весть для всякого человека, и для тех, кто сидел, и для тех, кто сидит, для тех, кто не сидел, то есть для каждого человека, особенно сейчас, вот в это последнее, ну, можно сказать, страшное время, люди гибнут. Гибнут везде, в авариях, то есть человек не знает, когда придет его конец. И Бог об этом предупреждает. И вот, знаете, Евангелие – это радостная весть для нас. Радостная в чем? В том, что родился Спаситель Христос. Я хочу прочитать один стих вот из Евангелия от Матфея. Это 1 глава. Ангел пришел и принес вот эту весть Иосифу. 21 стих сказано: «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Друзья, вы подумайте, принадлежите ли вы Иисусу Христу? Ведь Он спасет людей своих от грехов их. Я стал своим Богу, я радуюсь этому и благодарю, что имею это спасение, потому что Христос пришел вот ради меня, ради тех, кто уверует в Него. И как хотелось бы, чтобы это было и вашей радостью, чтобы вы стали Христовы, чтобы вы получили это спасение и имели надежду. Надежду и в этой жизни быть Детем Божьим и в вечности. Также иметь надежду на вечную жизнь, которую даст только Христос. Вот такое пожелание.
А что для этого нужно сделать? Вот я буквально вчера прочитала письмо одного заключенного. Он очень много вопросов написал. И один из них – как стать христианином? Что для этого нужно сделать? Вот человек, услышав вашу проповедь, услышав ваш призыв, он согласен, он хочет спасения, он хочет жизнь вечную. А что ему нужно для этого сделать? Вот что сделал ты, когда ты узнал о Христе и об этой предложенной вот возможности?
Ему нужно пригласить Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Господи, войди в мою жизнь, войди, стань моим Господом, стань моим Спасителем. Дай, чтобы я принадлежал тебе. Вот когда будет это желание, когда будет это предложение, то Христос войдет в это сердце, в эту жизнь. Без приглашения Он никогда не войдет. Поэтому пригласите Его в свое сердце, в свою жизнь. И Он сказал такие слова: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Кто бы ты ни был, что бы ты ни совершил вот в своей жизни, какое преступление, Бог не желает тебя отвергнуть. Наоборот, Он хочет, чтобы ты пришел к Нему, чтобы Ему жить с тобою.
Да, хорошо. Знаете, дорогие радиослушатели, в прошлой передаче Андрей рассказывал свое свидетельство о том, как он пришел к Богу. Он тоже был преступником, он тоже отбывал наказание и довольно большой срок. По-моему, 12 лет ты говорил, да, Андрей?
Да.
Он 12 лет был так же, как и вы сейчас, за решеткой, вне свободы. Но он нашел Господа. А Господь, Он всегда стоит и ждет. Даже есть такая картина, где Христос стучится в дверь, но ручки на этой двери нет, она изнутри. Если вы откроете ваше сердце, как эту дверь, то Христос войдет. Он не будет врываться в вашу жизнь сам. Но по вашему желанию, по вашей просьбе, Он не откажет вам никогда. Мы в этом уверены, мы это знаем, мы это все прошли. Итак, дорогие друзья, время передачи «Выбор» подошло к концу. С вами были наш гость Андрей Галкин. Он диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке, а также он участник экспедиции по тюрьмам и колониям России. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес для писем. Город Москва, индекс 125047. Абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Если вы захотите написать кому-то на эту экспедицию, пишите на наш адрес, а мы передадим братьям. До свидания. Да благословит вас всех Господь.